Ви глядзіце і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Як і калі може закінчитися авторитаризм Росії і Білорусі? Чи захоче Кремль у виніку тиску США на Білорусь відказати ще більше інтеграції, аж до об'єднання двох країн? Чи лічаються російські історики білорусів і російців одним народом? Про гэта і про інше ми поговоримо з російським істориком, доктором історичних наук, професором Андреєм Зубовим. Добрый день, Андрей Борисович.
Добрый день, Сергей Павлович, приветствую вас.
Первый вопрос к вам о реакции российского руководства на ситуацию с американскими санкциями против режима в Минске, которые несколько дней назад были введены в действие. Как вы думаете, не возникнет ли у Кремля желание еще больше противодействовать Вашингтону вплоть до включения Беларуси в состав Российской Федерации? Ну, ведь Кремль видит своим главным соперником США.
Ну, вы знаете, все не так просто. Кремль действительно видит своим главным соперником США, и в то же время Путин ясно отдает себе отчет в том, что воевать с Соединенными Штатами даже в условиях холодной войны Россия не может. То есть с Соединенными Штатами можно портить отношения до какого-то предела, не более того. Он очень оценил встречу с Байденом. Он очень высоко оценил самого президента Байдена. И я думаю, что в этой ситуации речи об аннексии Белоруссии нет и не может быть. Конечно, Путин мечтал бы, он считал себя соединителем русской земли, он мечтал бы присоединить Белоруссию, но это все в прошлом. Сейчас, я думаю, Путин озабочен скорее тем, что крайне глупая политика Лукашенко приводит, в общем, к экономическому краху режима Белоруссии и требует от России все новых и новых миллиардов долларов, которых у России нет. Ведь Россия не бездонный мешок. Россия сама, в общем, небогатая страна, и фактически этот миллиард, это же не просто из нашего кармана. Это миллиард, который так и так бы взял бы Путин, но так бы он его положил в свой карман из нашего, а так он кладет его в карман Лукашенко. Ему это совсем не нравится. Сколько можно? Ты ведешь себя все более и более глупо, ты, в общем, с Западом просто его, если угодно, наиздеваешься над ним, можно сказать, вот эти все беженцы в Литву и Латвию. И, ну, вообще я должен платить за твои глупости. Поэтому мне кажется, что реакция будет иная. Это попытка объяснить Лукашенко, чтобы он прекратил. Чтобы он, ну, вел какой-то более аккуратный курс, ну, хотя бы такой, какой ведет Путин.
Не так давно я прочитал несколько ваших публикаций в Фейсбуке, которые, ну, можно назвать достаточно оптимистическими. Вы пишете, что белорусская революция не закончилась и что очень скоро диктатура в Беларуси падет. Более того, почти такой же прогноз вы даете и для будущего России. Это интересно звучит. Что вам дает основание так думать? В мире ведь хватает примеров, когда диктатуры держатся многие десятилетия. Конечно. И что можно теперь сделать, я вот думаю, что может теперь сделать белорусский народ, когда в стране каждый день происходят аресты, суды, посадки. Вот мы записываем с вами нашу беседу 12 августа, а 11 августа в стране были проведены десятки арестов, и был арестован в том числе бывший посол Беларуси Словакии Игорь Клещенко.
Конечно, и репрессии, безусловно, будут продолжаться с той или иной интенсивностью в ближайшее время. Но, понимаете, я историк, и я не мыслю категориями вот одного дня. Сегодня арестовывают, завтра выпускают, и из этого надо делать выводы надолго. Историк видит процессы. И вот я не вижу у режима Лукашенко и у режима Путина перспектив долгого сохранения. Все дело в том, что, ну, понятно, что режим Лукашенко зависит от режима Путина. И если падет режим Путина, Лукашенко долго не продержится. А то, что произошло в Белоруссии вот год назад, вот самая белорусская революция, она очень и очень меня как историка, как исследователя обнадежила. Во-первых, она мне ясно показала, что все эти социологические исследования, опросы, которые проводят в наших странах, даже самые честные службы, типа Левада, они ненадежны не потому, что Левада пытается обмануть, а потому, что люди, которые отвечают на вопросы, они неискренни. Но представьте себе, что в Советском Союзе бы некий социолог бы спрашивал, поддерживаете ли вы режим Сталина? Даже те, кто его не поддерживает, когда бы так бы не сказали, понимаете? Это не самоубийцы ведь. Они бы сказали, конечно, да-да, поддерживаем. А потом бы, отвернувшись, говорили, да, пропади ты пропадом вместе с твоим Сталином. Вот то же самое и в наших странах. Как раз до этого выступления белорусов можно было подумать, что да, действительно, и Россия, и Белоруссия, как все очень любят писать на Украине. Да, вот вы не боевые, вы не умеете, как мы, Майдан, сражаться. Вот, и вы рабы, вы обречены на рабство. Это глупые слова. На самом деле... Вот показали события прошлого года, что, ну сколько, 4 из 5 белорусов настроены против режима. Примерно так, да? Именно против режима. Они готовы голосовать за Тихановскую, они готовы стоять в очередях, чтобы ее поддержать для регистрации по много часов. То есть это активная позиция. Это не просто они ну, равнодушны. Нет, они активно против. 80%. Это же колоссальная цифра. И я думаю, в России ситуация точно такая же, если не более печальная для режима. Потому что все-таки, как бы я ни уважал Белоруссию, все-таки Белоруссия – это провинциальное сообщество. И таких крупных интеллектуальных центров, как Москва и Петербург, и даже Екатеринбург, ну, кроме Минска в Белоруссии нет. И в Москве, в России должно быть еще больше людей, настроенных против режима. Просто не сложилась пока ситуация, когда они проявятся. Но когда вот я езжу по стране от Камчатки там, до не знаю, Петербурга, я всюду встречаю недовольство режима. Очень глубокое. И оно, безусловно, проявится. Ну, а коли так, то на чем будет держаться режим? Сталинский режим и гитлеровский режим держались на железном занавесе. На том, что была полностью отсечена всякая информация. Была только направленная пропаганда. Вы знаете, что в Германии ставили на приемник такую картонку. Помни, слушание за границей карается смертью. А в России, ну да, вот мы все, наше поколение, слушало BBC и «Голос Америки» через все глушилки, уезжали, когда какие-то походы далеко от Москвы, далеко от глушилок, их слушали, и то народ был против, и то там, когда начались события, да, перестройки, там, выходили сотни тысяч человек в Москве. Сейчас недовольство намного больше, а система информации стала совершенно другой. Она превратилась в систему массовой коммуникации, когда уже можно любому человеку писать, отвечать. Вот мы с вами беседуем по радио «Свобода», а нам могут присылать вопросы, по сути говоря, со всего мира. И это новая ситуация, при том, что лучше жить белорусам и русским не стало, говорит о том, что у этих режимов нет будущего. Тем более у них нет идеологии. Понимаете, нацистский режим, коммунистический режим, фашистский режим Италии, они жили идеологией. Они внушали эту идеологию. Они в нее сами не верили или верили отчасти. Но они убеждали в этом людей, что они сражаются ради тысячелетнего рейха, ради счастья всех пролетариев мира. А что может сказать Путин и Лукашенко? Да ничего не сказать. Они ничего не говорят. Просто бегают, как Лукашенко, с автоматом и говорят, что всех там перестреляют. Ну и что дальше? Понимаете? И в этом смысле это тупик. Как только нынешний режим по тем или иным причинам ослабнет, умрет ли его лидер, возникнет ли какая-то соперничающая группа, какая-то еще причина, какая-то серьезная катастрофа. В общем, в Белоруссии прошлого года серьезным же стимулом была ковидная ситуация, когда Лукашенко отрицал ковид, а люди болели и умирали. Это очень многих подхлестнуло. Ну, какая-то вот подобная ситуация. Все начнет рушиться и уже не восстановится. Я в этом абсолютно уверен. Мы, конечно, не говорим о том, что это произойдет завтра или через месяц, но это произойдет как самое большее в ближайшие годы, а может быть, быстрее. И никогда не знают, когда.
Как вы считаете, Андрей Борисович, может ли Россия существовать как демократическая многонациональная страна? Ведь Путин старается возродить так или иначе империю и пользуется ностальгией по утраченному имперскому величию и тем территориям, которые страна потеряла после распада Советского Союза. Много кто даже в самой России считает, что, учитывая имперское прошлое страны, тяжело будет уйти от этого. Как вы считаете, возможно ли демократическая Россия?
Ну, знаете, распад империи – это всегда болезненная ситуация для любой страны. Там, скажем, распадалась Французская империя, была Алжирская война, которая привела, в общем-то, страну к глубочайшему кризису. Который, ну, вспомни, наше поколение помнит фильм «Шербурские зонтики». Это вот ситуация кризиса, имперского кризиса Франции. В Великобритании была очень серьезная ситуация. Несколько раз Британия была в 50-е годы на грани военного переворота. Это хорошо показано вот в новом английском фильме «Корона», где ближайшие родственники королевы, тот же лорд Маунтбеттен, участвовали в заговоре фактически с целью установить в Великобритании диктатуру, а они все были ушиблены, лорд Маунтбеттен же был вице-королем Индии, они все были ушиблены вот этой катастрофой распавшейся империи. То есть это речь идет о демократичнейших странах мира. Тем более, конечно, вспомним, в Германии распад империи привел, ну, к фашизму, к нацизму, тем более. Вот, так что это всегда тяжело. И выйти из-под этого гнета – это мастерство. После Второй мировой войны с помощью союзников и Япония, и Италия, и Германия вышли из-под этого гнета. И сейчас, понимаете, ну, есть, я, например, встречал в Германии людей, причем в истеблишменте, которые, когда я оговорился, говорю, из британской Юго-Западной Африки вино, из нашей Юго-Западной Африки, говорит мне один из бывших послов Германии, вот, в ответ на это. То есть, такое есть. Оно очень долго умирает. Но простые люди смеются, конечно, сейчас над нашей Юго-Западной Африкой. Хотя деньги приходится платить, как известно. Только что немцы заплатили немалые деньги, как компенсацию тем народам, которые Германия, ну, фактически подвергла геноциду в начале 20 века. В Юго-Западной Африке как раз. Вот все это делает выход из империи тяжелым. Легким, облегчающим моментом является то, что, в общем, Россия все же, вот в нынешних границах, Российская Федерация, это все же страна, конечно, с доминирующим русским этносом и с единым, более-менее единым сознанием культурным. Понимаете, это не... У нас в Россию не включена, ну, в кавычках, Юго-Западная Африка, понимаете. Даже страны, типа, там, скажем, Татарии или Якутии, при всем том, что они не вполне христианские, не русские по языку, во многом, они так давно находились в составе российского государства, что, в общем-то, менталитет их близок. Я не вижу, опять же, как ученый, я не вижу резонов распада для России. Конечно, если будет глупая власть, которая будет вот выстраивать, как сейчас Путин, жесткую вертикаль и уничтожать все ростки федерализма и равноправия этносов, то все может быть. Но наша партия, вот, Народной свободы, которой я принадлежу, мы разработали, мы приняли именно такой целый меморандум о федерализме и национальном равноправии в России. Он был принят год назад, в 2000 году. И мы исходим из того, что надо постараться сделать настоящий полномасштабной федерации, такой, как Соединенные Штаты, такой, как Индия. Для нас, кстати говоря, Республика Индия является во многом образцом, потому что эта страна, ну, во-первых, не такая развитая, как Соединенные Штаты, во-вторых, страна действительно многонациональная и многоисповедная, и в то же время это демократическое государство. Самая большая демократия Земли. Поэтому, в принципе, все возможно. И тоже была империя когда-то там. Одни индийские цари там завоевывали практически всю Индию. Да, там империя гуптов, империя Маурья, ну, если вспомнить прошлое. Вот, ничего, сейчас это все не уничтожено. Наоборот, герб Индии – это капитель колонны Маурьев, то есть имперская колонна, но при этом Индия республика, где народы равноправные, черные, желтые, белые, разные языки и так далее. Так что я надеюсь, что у России есть будущее. И когда я слышу, когда какие-то люди, в основном, к сожалению, это мои друзья украинцы, пишут, что Россия должна распасться, должна прекратить свое существование, я всегда хочу сказать очень простую вещь. Есть старый христианский принцип, что не желай другому того, чего ты не хочешь сам себе. Ты хочешь, чтобы Украина распалась? Не хочешь. Зачем ты это желаешь этого России? Понимаешь, вот если бы желать другому того, чего мы не хотим себе, это получится с нами самими. И я не желаю распада ни Украины, дай бог, Белоруссии, но и не хочу распада России.
Я спрашивал о возможности демократического развития России. Просто я помню, как Георгий Федотов в середине 20 века призывал россиян уже из эмиграции отказаться от империи в пользу демократического развития собственного народа. И вопрос, я просто часто слышал прогнозы о том, что России вот так тяжело от этого отказаться, что она может еще долго сохранять вот свое это. Но вы полностью ответили на этот вопрос. Так что перейдем дальше к следующим нашим темам. Меня, вот как профессионального историка, я не профессиональный историк, но я окончил исторический факультет университета в Минске, поэтому меня интересуют взгляды профессионального сообщества российских историков. Когда недавно вышла статья Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народа, то бросались в глаза некоторые непрофессиональные тезисы. Скажем, малая нация внутри большой нации, путаница в вопросах национальной идентичности, утверждение о едином языке в 17 веке. Так вы лучше знаете конъюнктуру среди историков современных, российских, по крайней мере, в Москве. Неужели разговоры о триедином народе действительно теперь популярны среди людей, которые Нет. имеют ученые исторические степени?
Нет. А эти разговоры популярны среди националистов. Есть националисты, причем совершенно искренние, отнюдь не желающие там подыгрывать Путину, даже антипутинские, которые мечтают вот о этой империи, о старой русской империи, дореволюционной, проклинают большевиков и говорят о том, что основу старой русской империи составлял триединый народ. Но это глупое понятие. Что такое триединый народ? Ну, понимаете, это абсурдное понятие. Да, оно было выдумано когда-то, но оно не соответствует, конечно, никаким научным критериям и самоощущению. Понимаете, украинцы считали себя украинцами, белорусы считали себя белорусами, или жившие в Украине и Беларуси люди считали себя русскими, как тот же Пуришкевич, там, предположим, жил в Киеве, считал себя русским человеком. Ну, его право. Есть и в Белоруссии люди, кто считает себя русскими. А вот мой, например, прадед, он жил в Витебске и писался, да, в паспорте белорус. Ну, 20-е годы. Вот, хотя...
Интересная информация. Мы не знали, что ваш прадед...
Да, но я не договорил фразу. Но мой прадед всегда писал, что он белорус. Действительно, он уроженец города Витебска. Мастер был железнодорожного депо. Почетный гражданин города при царской власти. Вот. Но его отец... Он был николаевским солдатом То есть человеком, который был рекрутом и был и служил, он заслужился за старшего фельдфебеля, но он не был из Белоруссии. То есть, по всей видимости, он происходил из Смоленской области, и, скорее всего, был Царевской губернии, скорее всего, он был этнически русским человеком. Но прадед уже считал себя белорусом. Вот такой вот генезис у нас. И говорил, наверное, на белорусском языке, я не знаю. Вот. Поэтому его просто переселили в Белоруссию, и там, когда вот закончится срок его службы, так это было принято уже в эпоху Николая Павловича, ему дали вольную, естественно, вот где-то в году 55-54, и местом поселения определили город Витебск. Вот, собственно, поэтому он оказался в Витебске и стал белорусом. Но это было вот середина 19 века. Так что, понимаете, конечно, между нашими народами есть тесные связи, и, безусловно, есть элемент, опять же говорю, как ученый, вот как я показал на примере моего прадеда, элементы перетекания одного народа в другой с поколениями, с какими-то брачными союзами, скажем... Если говорить, опять же, о моей семье, другой мой прадед был гласным Киевской городской думы и довольно крупным предпринимателем киевским, но он имел фамилию Лебедев и, видимо, считался русским человеком. При этом, хотя он давал большие деньги, он является одним из меценатов, создателей Киевской филармонии. Вот, понимаете, вот все это действительно очень непросто, но мы должны исходить совершенно из другого принципа. Есть три языка. Они признаны мировой наукой. Они, о них никто не спорит среди лингвистов. Я имею в виду белорусский, украинский, русский. Три восточнославянских языка. Эти языки, есть масса людей, носителей этого языка, которые считают себя украинцами и белорусами. Есть немало людей, которые не являются активными носителями языка, но все равно себя считают украинцами и белорусами. Такой тоже феномен есть, и он нормален, понимаете. Есть масса людей, которые считают себя евреями, но не умеют говорить ни на одном из еврейских языков, ни на иврите, ни на идише. Тем не менее, когда используют, да, я еврей. И так же и с армянами. Это нормально, это абсолютно естественная вещь. И поэтому существует три этноса. Существует три государства, в которых этнос основной, он не единственный. Понятно же, есть и русские, и белорусы, и в Украине. Ну и что из этого? Понимаете, это же ни к чему не ведет. Есть три государства, есть границы, и исходя из этого, каждый народ... Да, он государственный народ, имеющий право на существование. И никто из ученых в этом смысле не будет соглашаться, кроме имперцев, с Путиным. К сожалению, Владимир Владимирович Путин – историк-любитель. Он, его сердцу близки эти имперские идеи. Он поэтому с удовольствием читал целую кучу историков до революционных и эмигрантских, которые были вот этим сторонниками империи, сторонниками триединого языка, он этим увлекся. И все это было бы, ну, его личная проблема, если бы он не был бы во главе государства. Вот то, что он во главе государства, это, конечно, дает проблему уже для всех нас. Но мне кажется, что он достаточно, в этом смысле, разумный человек, чтобы не стремиться сейчас свои там симпатии или даже свои... как бы околонаучные представления, попытаться осуществить в действительности. Он не пытается завоевать Украину, не пытается завоевать Белоруссию. Он прекрасно понимает, что это будет катастрофично для его режима, в первую очередь для его режима. Поэтому я думаю, что белорусам опасаться присоединения Белоруссии против их воли к России, по-моему, не стоит. Будет воля белорусов, другой разговор. Демократическая Россия, демократическая Белоруссия могут обсуждать разные проекты, понимаете? Но не будет такой воли, и ничего не будет, и слава богу, и будем жить спокойно.
Ваш ответ понятен. В качестве дополнения могу сказать, что мой дед по матери из Москвы.
Ну вот.
А род с Волгограда.
Так что мы все действительно очень перемешаны, но это ровным счетом ничего не добавляет к праву объединения трех государств. Понимаете, вообще это абсурдно. Ну, в Швейцарии живут не такие же немцы в Берне, да, и в Люцерне, как и в Германии. Но ни одному здравомыслящему человеку не придет, даже Гитлеру не пришло в голову присоединять Швейцарию к Германии. Ему это было и невыгодно, наверное. Вот. Никто сейчас не думает о присоединении Австрии к Германии. Никто не отрицает, что в Австрии и Германии говорят на одном языке. Понимаете? Что нет австрийского языка. Это очевидно. Есть немецкий язык, есть австрийский диалект немецкого языка. Но никто не будет присоединять Австрию к Германии. Поэтому та же ситуация с Украиной и Белоруссией, тем более, что тут есть и языки. Понимаете, там нет языка, а тут есть язык. Но это ровным счетом ничего не меняет. Вот это нам надо ясно понимать, что это ничего не добавляет к имперскому проекту. Есть масса народов, разделенных на несколько государств. И они прекрасно существуют. И Австралия – это независимое государство с той же королевой, что и Великобритания. И там говорят на том же английском языке. Но отрицать право австралийцев на независимость, ну, никому в голову не придет. Вот так же и тут.
Да, тем более, что в данном случае, в нашем случае, есть и какая-то другая идентичность. Еще у меня к вам вопрос о свободе академической в современной России. Вот когда вышла статья Путина об этом, конечно, это удивительно читать, такой реваншизм, обращенный на несколько столетий назад. Мало ли что было в 16 или 17 веке. Почему до игнорирования того, что было в 20 веке или в 19-м, уже поезд ушел. Но я сейчас про то, были ли какие-то выступления и публикации, когда люди как-то пытались возразить с научной точки зрения. Потому что когда с современных российских экранов эксперты, я бы их взял в кавычки, псевдоэксперты, заявляют, что белорусский язык создали большевики в 20-е годы 20 века, ни лингвисты, ни этнолингвисты, ни этнографы как-то не выступают против. Может быть, уже опасно говорить про это?
Ну, не хотят дразнить медведя, понимаете? Ну, очевидно, так же, как с социологическими опросами, понимаете? Ну, зачем говорить, что я против Путина, а завтра там меня выгонят с работы, завтра моего сына выгонят из института. Поэтому ученые пожимают плечами, улыбаются и продолжают делать то, что они делали до этого. Никто из них почти не говорит, не начинает, понимаете, это не сталинское время, когда все повторяли фразы из краткого курса истории ВКПБ. Нет, сейчас другое время, естественно, продолжают выходить энциклопедии, продолжают выходить книги, которые все описывают совершенно не так. И это никого не смущает. Но говорить, Путин не прав, ну, большинство людей ну, просто не хочет. Я написал об этом, я прочел когда-то в свое время еще до этой статьи Путина лекцию о трех вот государствах, возникших на основании Древней Руси, и как формировались языки, их своеобразие. Ну, тогда это было в основном связано с украинскими событиями, но, естественно, я упоминал и Белоруссию. А сейчас, вот, когда Путин опубликовал эту статью, я дал интервью BBC довольно большое, и потом опубликовал тезис этого интервью как ну, некую такую выжимку в социальных сетях. Наверное, кто-то еще так сделал. Но в основном люди, понимаете, я-то выгнанный человек. Мне терять особо нечего. Но человек, который занимает хорошее место, ну, да, сейчас побаиваются. Люди побаиваются, понимаете, так открыто выступать. А позвонят из президентской администрации и скажут, слушай, что-то ваш профессор так выступает. Ну-ка с ним разберитесь там, понимаете. Кому это хочется? Никому не хочется. Так что страна авторитарная, куда деваться. Но поверьте, что среди националистов такие взгляды есть. Они были там Союз Русского Народа, был это в 19 веке. Но они остались. И они всегда связаны с Путиным, как я уже говорил, и подчеркиваю это еще раз. Многие из этих людей ярые антипутинцы, но с имперских позиций, с таких русских имперских позиций. А большинство ученых, конечно, исходит из обычных, конвенциальных, принятых во всем мире принципов. Это все.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку.
Ну, очень рад. Мне тоже очень приятно было побеседовать с вами и через вас с белорусской аудиторией, которую я очень люблю. Должен сказать, что я одно время в 90-е годы каждый год приезжал в Минск, читал там лекции по истории религии. Последний раз я был в Минске в декабре 19 года по приглашению Светланы Алексеевич. Вот, читал там большую лекцию. И вот теперь мне приятно вновь, беседуя с вами, беседовать с моими друзьями и в некотором роде соплеменниками белорусами.
На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У празе для вас працавал Сергей Бламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить апошнія меркаванні экспертов.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю ви в відеоетері Радіо Свобода. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами у Австрії Юлія Тимофєєва, поетка, перекладчиця, редакторка онлайн-часопису «Пройди світ». Привітання, Юлія.
Добрий день.
Юлія, на початку скажіть нам, у яким ви конкретним місці на сувязі з нами? Ви в Австрії, але конкретне місце я не ведаю. Як ви туди потрапили?
Я знаходжуся на письменницькой стипендии у городе Граце, это другий по величине город Австрии. Сюда я потрапила разом с своим мужем, письменником Альфердом Бахаревичем, на спрошение организации «Культур фермичным читаемак». Вот, мы тут находимся.
Ага. Як вы вышли на контакт с этим фондом, скажем, с этой стипендией?
Нас сюда запросили, вот, на эту стипендию, тому мы как бы сюда поехали, мы теперь тут.
Долго вы там еще будете?
Ну, еще будем, да, еще как минимум до травня, а там будет бачно.
Ага.
Как будет складываться ситуация в Беларуси, так само, потому что по тем, что мы бачим, это все жахливо.
А летось у Беларуси вышел ваш поэтичный сборник, вышли две перекладные книги, а у Швеции вышла ваша книга у перекладе с ангельской мовы на шведскую, коли я ориентуюсь. Можно сказать, ну, незвычайный год для вас у сенсе творчего плену. Ти, можно наоборот, целком звычайный.
Ну, так я бы сказала, что не глядя на всю ту ситуацию, какая сказалась теперь у Беларуси, все-таки у творчем плане, напевно, у меня все не так кепско. Я могу это, напевно, признать. Так, потому что у меня вышло две книги уласные, одна вельми нечакана, а пошняя шведская, которую вы сгадали, а так само две перекладные книги, я думаю, что мы сегодня так само поговорим.
Так, натурально. Можно начнем с книги «Род», про якую вы крыху рассказывали, когда мы говорили с вами для свободы у червени. И она тогда еще рыхтовалась у друга, а теперь уже вышла. Вы задоволенная? Не прочитали нечто с этой книги?
Так, безумно, я задоволенная. Книжка отрималась вельми пригожая. Дякую выдавецтву Янушкевич и так само чешскому выдавецтву Весна, прибачьте. А так само пригожую выкладку зробила Наталья Поваляева. Ну, як на мене, книга відповідає моїм чеканням, скажімо так. Направду, я вже розказувала, може бути, не буду розказувати про її назву. У її вийшли вірші, не написані ніде з 2016 по 2020 год. Може бути, цього вірша, який я додала в цю книгу, в літній опошній момент я і почну. Так?
Пані ласка.
«Камінь страху. Мені страшно. Я урешті дома. Я тримала в спадщину свій страх, сімейну реліквію, коштовний камінь, який передається від покоління до покоління. Наш круглий родовий валун, неколи скрадений з панського поля. Камінь ні має рота, ні здольний ні крикнуть, ні сказати. Ён безпам'ятний, завжди в зароку, усе, що ён уміє, марудне і неумольно рості. Ми кормимо камінь по черзі, праздовгою по повіну роду, про бабулі, про дядулі, дядулі і бабулі, маці з батьком. А ось і я виросла, тепер моя черга. Правила догляду прості. Спочатку ти носиш камінь на серце. Ён п'є твою кров і смокче життєві соки. Камінь одвучить тебе дихать на повній груді. Потім дай камінь узняться вишею, зручно захраснуть у горлі, садіть твої слови. Камінь одвучить тебе говорить те, що хочеш. І ось страх вибирається вонки, обвивається кам'яною пуповиною вокруг шиї, вішається тобі на груді твоя вічна противага. Ах, яка пригожость! Ви то у вас від бабулі? Так. Ви ж тільки його бережите? Обов'язково. Ось ще мені почитати, так?
Так, калі ласка.
Читаю ще один вірш. Одна з тем цієї книги – це мова. Ось присвячений вірш, який я, напевно, ніколи не читала вголос. Раніше, на публіку. Мова турма. Мова турма, у яку нас посадили за нежадання і нездольність вобрати у себе все. Ми прагнем межаў і стенаў, і калючого дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробі вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малыні і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратаванага, іншай ежы, акрамя поснай полюкі пустых штодзённых размоваў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут, і адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – каінава самота, бо забыццё – гэта забойства. Адзін з страшнейшых, самых непамысных грахоў, уцячы па сваёй волі, з палону мовы, вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету, і ў яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайте, калі хочаце, прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота спрабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у дваравлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за вострым носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плоту не бачна. У алтазах, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцейская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць, як загадае ёй галоўнакамандуючы. Высаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Отойдите подальше от забора, вы замедляете оформление, вы мешаете работать. Сегодня никто не выпустит, все поедут на Жодина. За плотом ухвально шерится бюст, носом складающий протоколы. Днем я побачила, у шилину. Это не Феликс Дзяржынскі, это товарищ Фрунзе. Один хер.
Дякую. Наколько я ориентуюсь, это сборник «Род». Это ваш третий сборник поэтичный, правда? Ранее был «Цирк», а ранее еще была книга «Помылок». И насколько я так само ориентуюсь, некоторые верши, они уже были перекладенные, ваши верши на иншие мовы. Покуль поговорить нам про ваши переклады из инших мов на белорусскую, похвалитесь, коли ласка, на какие мовы вас перекладали.
Ну, вершы з гэтай кнігі перакладалі на шмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму ў перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы» ў выдавецтве «Варштата культуры». Нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе ў выдавецтве «Цён фототапета», перакладалі Томас Вайлер, Ціна Бюншман, але асобныя вершы перакладаліся на шмат якія мовы. Той жа «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020-го, ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў. Ось, так што.
Ну, здорова. Слухайце, а тая, здаецца, недавно цяпер у Быдгашчы выйшла антылогія сучаснай беларускай літаратуры. Вам таксама ёсць там вашыя пераклады, правда?
Так, гэта там так.
Кнігі той, што перакладаў Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з «Цыркі імі вершы». Туды ўвайшлі Богдан Задур. Я нават не ведала, якія вершы туды ўключыў Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з сабой, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы. Ужо Богдан сам вырашыў. Але, наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу. Гэта «My European Poem». По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Ось гэта я ведаю. Там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Ну, калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Да, калі ласка, а чаму ж не?
Зараз, пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія «Беларусь дас вайбіх і гізіхтэр рэвалюцьён». Гэта кніга, яка выйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі «Циркус», «Дзён фототапэта», тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшчае сябе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, некія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра Майі Лунда» з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна у Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю.
Так, так, дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка, я хацеў
сама. Якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае. Вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсата в этой книге. Так она выглядает. Ці ведаете вы, что Майя Лунда запланировала не одну книгу у этой серии, а целые 4, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, Максима я уже зацінил, але мне настолько подобается, как она пишет, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую и почав ее читать. У другой, ведаете, девчинка сустракае таямнічага хлопца. Это наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Майі Лунды, таму што кніжка направду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-мінску, да, нейкае такое змяшчэнне нейкае. А калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваны ў Беларусі, гэтак далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдаўцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. Ось, якби, я мушу пахваліць выдаўца Андрэя Янучкевіча, Ефі сам знайшов гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся до мяне з прапановай перакласці гэту кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, а таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Вось, так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэтую кнігу я таксама бачыла раней, яшчэ да таго, як Андрэй з ёй да мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мне за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзіі. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але яна гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. І цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце, у тым ліку, таму што і каранавірус, і... то, что отбывается у нас теперь, это все потребует психологичной помощи. И литература может натуральным чином этому содействовать. Выходит из этого кризиса.
Я недавно говорил с выдавцом Андреем Янушкевичем. У него, как видите, теперь, я бы сказал, бы такие проблемы есть. Але, скажем, когда эти проблемы вырешатся позитивно, и когда он скажет, что замовить у вас переклад другой частки этого квартета «Пора в году» Майи Лунде. Вы бы взялись перекладать?
Натурально, с удовольнением. Натурально. Я хотела бы далее перекладать дитячую норвежскую литературу. Мне подается, она не горшая за шведскую. Вот, теперь я спробую крыху махчима, может быть, знайдзецца выдавец для Марии Пар, «Вафельное сердце». Я думаю, что вы так само чули про эту авторку. Не чули?
Не.
Марія Пар, «Вафельнае сэрца», гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэта кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю і у многіх краінах. Я ведаю, што напрыказана на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюцца па-расейску, мне хацелася яе перасварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюношк.
На нюношк. А як вам нюнорс? Читається нормально, як і букмол, чи ні?
На жаль, не зусім. Мені приходиться прикладати значно більш висілку для такого.
Так. І тяжей со словниками, ведається, з цим. Хоча лексика там не надто така і одрозна, я б сказав би, від букмолу. Трошки, скажімо, там фонетика, правда? Але ж коли перекладаєш книгу, я фонетика не така істотна, правда?
Ну, коли це не поетично, то так. Але со словники так само є онлайн, вельми шмат.
Так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэта я кніжка Майи Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Кажыце, калі ласка.
Так, у выдавецтве Коска, якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шудлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Небаганны». І Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Вось гэта называецца «Небаганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца на просту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку пераадолець гэты боль. І той боль, які ён адчувае пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы протягнем эту скандинавскую тему за вашим дозволом, але могу я вас теперь попросить, как вы, поколь, скажем, говорить снова, нечто прочитали, маете там нечто нарихтованное нам прочитать с того, что написалось я вам у Австрии, у Грации.
У Австрии, у Грации, давайте. Урок терпливости. На спине я чуваю, як холод пальцем, по-дитячи лечить позвонки. Як холод пиша прописи, тискаючи синий оловок у белую паперу скуры. Ён пиша боль, гвалт, крик, стогн. Ён пиша зло, смерть, кат. Папера скуры терпить, его неумелый почерк. Бо холод только вучится, бо словы — это только словы. Я мушу даровать студеных пальцев дилетантства. Я мушу даровать. Не рвися скура, не ломися позвоночник. Нехай старается. Ему так много потребно пропити. Так много в спину.
Так, дякую. Так еще про одну скандинавскую речь. Вышла у вас недавно книга «Дни в Беларуси» на шведской мове. И оказывается, насколько я прочитав, що ви гэтую книгу написали на ангельській мові, так? І гэта є шведська перекладчиця, ці перекладчик перекладав за ангельську мову.
Так, перекладчиця Іда Бёрі перестворила її з ангельської мови на швед.
Так.
Ось. Так, це правда, гэту книгу я написала по-ангельську, і знову, можна сказати, на замову видавецтва. Її на історія створення гэтої книги доволі дивна. У конце вересня до меня звернулись с Financial Times, попросили написать для их эссе про подеи, которые отбываются в Беларуси, такое дённиковое эссе, скажем так. Я написала первый текст, который называется «Первого кастрычника», и они его так, в принципе, назвали. Текст был довольно... Шмат им делились. Шмат хто ён, шмат я яго бачыла ў інтэрнэце, а пасля гэты тэкст вырашылі перакласці на нашы шведскія калегі вырашылі перакласці на шведскую мову. Яно з'явілася у Dagens Nyheter, адной з найбуйнейшых шведскіх газетаў. Там гэты эсэ пабачыў галоўны рэдактар шведскага выдавецтва Norstedts, запытаўся, ці не маў мяне яшчэ, магчыма, маглі б выдаць гэтую кнігу, гэты дзённік. Шчыра кажучы, нічога ў мяне, акрамя гэтага тэкста, не было, але я адчувала, што я хачу і магу апісаць тое, што з намі адбываецца. І мне падавалася, напэўна, дагэтуль яшчэ падаецца, што вельмі цяжка знайсці форму, у якой апісаць тое, што... То, что мы все переживаем, не только те, кто застаются в Беларуси, или те, кто съехали так само, или в тот момент я была в Беларуси. Это мы решила написать такой дзённик и описать у им кастрычніцкія подеи. И этот дзённик фактично описывает наше життё, життё, а мать, что звычайных громадянов, таких, как я и Альгерт Бахаревич, которые выходили на улицы по неделях, а не только по неделях, которые протестовали, которые утекали, которые ховались в храмах, которые плакали, которые переживали, которые болела голова и так далее. И мне кажется, что документальная именно проза – это то, что нам потребно теперь, это то, где мы покуль не можем хлусить, потому что вельми складано знайсти мову, на якой описать все гэтыя перажыванні. І я написала, правда, гэта па-ангельску, тому что я адчувала, что мне это, что ангельская мова давала мне гэтую дистанцию. Дистанцию от штодзённасці. Она робила меня крыху іншым человеком, крыху больш нормальным человеком, потому что все-таки то, что переживается, гэта травма, она робит нас крыху ненормальными. Мы можем привыкать до её, потому что такая... Такая особливость человека привыкать для того, как выжить. Але это все-таки ненормально. И английская мова допомогла мне в этом плане писать то, что было с одного боку, а с другого боку, магчыма, догрукаться до более широкой аудитории в свете. Потому что, безумовно, английская мова – это интернациональная мова. Ну и это позволило вельми хутка перекласти эту книгу. На працу над книгой у нас было всего 2 тыдні. Крыху больше, чем 2 тыдні. Я после попросила... Ко мне дали еще пару дзён для того, как написать текст. И головная, напевно, мета этой книги была не некие мастацкие особливости. То бок не неяк написать это прыгожа по-мастацку, а хутчэй перадать то штодзённасць нашу.
Бок, вы писали эту книгу 2 тыдні, я добра зрозумел, так?
Так, эта книга створалась 2 тыдні.
И это был
Запрещение
листопад, когда вы ее начали писать?
Я ее начала писать в самом конце кастрычника.
Ага. И переклад так само был сделан, я разумею, довольно гудко, потому что она еще вышла минулый год.
Ну, Ида просто сделала так само перекладческий подвиг, потому что я ей досылала текст, и она тут же садилась его перекладать. То есть у нас и на переклад, и на створение книги было 2 тыдні. После была редактура, а после уже выдавество занималось выданием.
Ну, выдатно. Это, я бы сказал, такая прецедентная справа. Не только тому, что вот белорусская письменница написала книгу по-ангельску, а что она, как миновито, вышла, так скажем, по живых следах подеял. Слухайте,
я хотела бы еще сказать, что и, в принципе, книга мне, как мне подается, тягнула свою мету, потому что мы ставили, все те, кто занимался выданием этой книги, включно со мной, перекладчицей и выдавецом, ставили мету распаусюдить ее, как больше рассказать про ситуацию в Беларуси. И, в принципе, на книгу вышло довольно шмат рецензий в шведском друку, и более в житии у меня столько в Беларуси не выходило рецензий. Вот, и, напевно, николи в житии не выйти. Потому что, как бы, в Швеции, да, оказалось, что я больше запотребованная письменница, чем тут. И, добро, хотела что-то додать, уже забылась.
Так, так слухайте, будет некая белорусская версия этой книги, как все же таки в Беларуси никто написал рецензию на ее, или нет?
Ну, видите, с Беларуси тут крыху складание, потому что мне кажется, что все мы, все те, кто были в Беларуси, все те, кто были свидетелями подеял, мусят написать так само свои книги. То есть это будет быть не просто моя книга, потому что ее я не описываю, меня не затримливали, я не сидела в тюрьме, меня не сбивали. И есть нашмат больше свидетельств, да, нашмат больше болючих, нашмат больше травматичных, нашмат, максимум, больше важных. Там я не ведаю, насколько треба перекладать мою книгу на белорусскую. Але з іншого боку, видите, я села, от початку я планировала сделать эту книгу нашмат больше. Я хотела писать так само жнівень, жнівенские подеи, починаючи еще там, например, 7 жнівня, затримание раваристов. И писать так само вераснёвские подеи. И теперь вот уже у Грацы я начала писать эту книгу, начала обновлять эти подеи. И я могу сказать, что это вельми травматично. Я перечитываю, например, новины телеграмовские, да, те, что были у новиновых каналах за 9 жнивня, за 10 жнивня. Мне наздараются нервовые взрывы, я бы сказала. То я не ведаю, как мы все это будем описывать. Тому я не ведаю, насколько это теперь махчима написать такую книгу по белорусски. Я не ведаю, коли все еще не скончилось. Махчима?
Так, бо я хочу запитать вас на заканчение именно, что чего чакать от вас в ближайший час. Так вы еще, скажем, идею, что эта книга может в некой форме з'явиться по белоруску не кинули, так? Скажем, над этим думаете, працуете, так?
Ну, я над этим думаю, але не працую.
Ага. Слухайте. На заканчение будет такое питание, максимум крышку провокационное. Не рупить вам застаться у Австрии на довжейший час. Вот покористаться, так сказать, ну, теперешней политической ситуацией в Беларуси, попросить некой довжейшей стипендии, те не ведают, некого притулку. Как вы там с Альгердом вырашили эту справу покуль?
Ну, видите, покуль... Я не думаю, что нам варто вертаться. А что будет позднее? Политичную притулку мы докладно просить тут не будем. И эту стипендию я докладно не разглядаю к некую иммиграцию. Тому это стипендия. Она имеет свой конец. И я, собственно, не хотела бы заставаться в Австрии на все житие. Себе я тут не бачу. Як поэтку, письменницу, нават калі я пачала пісаць па-ангельску, на маю думку, гэта мне падуладны пакуль вельмі абмежаваныя жанры па-ангельску. Можа быць, дзённік, які апісвае беларускія падзеі, але зусім не паэзію гэтак далей. То бок я б хацела вярнуцца, безумоўна.
Так, дзякую вам за гэтую размову. Юля, будзем чакаць ад вас новых вершаў, новых кнігаў. Нагадаю, что у радиоэтеры и у видеоэтеры «Свободы» с вами была Юлія Тимофеєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую велико.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.